Година політики на радіо НВ. Іван Яковина. Світ погляд.
Добрый вечер, дамы и господа. Иван Яковинов в студии. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых интересных, важных событиях в мире. Номер Вайбера 067-670-2057. Можете писать туда свои сообщения. Я же начну сегодня с коронавируса. Наконец-то Всемирная организация здравоохранения придумала название для этого противного создания, которое сейчас отныне будет называться COVID-19 от коронавирус дизиз, то есть болезнь, вызванная коронавирусом 2019 года. Таким образом, демоны этого назвали по имени, и я думаю, что если верить всяким средневековым поверьям, тот демон, который назван по имени, он, в общем, должен сгинуть и умереть. Пока, правда, не очень в этом. До этого еще, думаю, далеко, поскольку, знаете, эпидемия начинает разгораться все сильнее и сильнее, то есть нет пока и конца, и края. Но вообще, кстати, насчет названия хочу сказать, что обычно, когда присваивают название новым болезням, стараются избегать в названии болезни упоминания стран, разных регионов, национальностей и так далее, чтобы никого не пугать в дальнейшем. Ну, например, знаете, вот как раньше называлось, там, скажем, грипп испанка, да, вот так сейчас больше не называют. Хотя был прецедент, не так давно называли ближневосточный острый респираторный синдром, но потом, который появился в Саудовской Аравии, но потом сказали, что нет, даже ближневосточный не будем называть, потому что он, типа, некрасивый, нехорошо. Дальше. Китай изменил подсчет, процедуру подсчета, протокол подсчета людей, зараженных этим вирусом. Теперь там в число зараженных попадают только те больные, у кого есть острые симптомы заболевания. Таким образом, отмечено даже некоторое снижение снижение темпов роста новых заболевших. Но, в принципе, я думаю, знаете, вне зависимости от того, как считают новых заболевших, число умерших продолжает расти, и сегодня уже официально более 45 тысяч заболевших и более 1100 умерших. О том, как именно распространяется болезнь, как я понимаю, самое главное, что не хотят никому не говорить пока. Но вообще заболевание это, как выясняется, супер заразное, просто гигант. Степень заразности какая-то невероятная. Один единственный китаец, зараженный этим коронавирусом, потусил на корабле Diamond Princess, это круизный лайнер, и с тех пор этот корабль уже пару недель стоит в порту Йокогама, на берег никого не пускают, только под контролем врачей, на корабле объявлен карантин. Дело в том, что из-за этого старикашки уже почти 200 человек зараженных там, да, на этом корабле, и конца и края нет, продолжается увеличение количества заболевших. Один всего лишь человек, видите, уже несколько сотен заразил. Еще один лайнер круизный, МС Вестердам, дрейфует сейчас по азиатским морям. Его никуда, ни в один порт не пускают. Дело в том, что власти разных самых стран боятся, что люди, если пустить этот корабль в порт, люди с него разбегутся и начнут заражать всех вокруг в этих странах. То есть, таким образом, ему уже отказали в швартовке японцы, филиппинцы, таиландцы и тайваньцы. Таиландцы при этом сказали, что мы вам можем, с воздуха сбросить еды, воды и так далее, но пускать мы вас не собираемся. И власти не зря боятся того, что люди с этого корабля, да и вообще разбегутся от источника заражения. Дело в том, что человеческий инстинкт самосохранения просто кричит, гонит нас, да, не только там людей на этом корабле, а вообще любых людей, которые оказались в такой ситуации, беги, беги, как можно дальше, не останавливаясь от источника заражения. Это, в общем-то, единственная разумная стратегия, которая может теоретически обеспечить спасение от этой болезни. Да? А сидеть в карантине – это практически самоубийство. Ну, по крайней мере, это так воспринимает наше с вами сознание. Да? Считает, что это крайне опасная стратегия. То есть, в принципе, конечно, убегая, ты себя можешь спасти. Но проблема в том, что убегая, ты можешь заразить кучу народа, если в тебе уже есть эта самая зараза. Поэтому, в общем, ограничивается естественные позывы человеческого естества вот сбежать как можно дальше от источника заразы, да. В принципе, государственные органы правильно делают, когда людей берут в карантин и не выпускают. Но не помогают, потому что китайцы, то есть люди вообще, не просто не одни китайцы, вообще все люди разбегаются. Все равно, смотрите, сначала китайцы разбегались из Уханя, города, где все началось, да, по провинции Хубэй, вот это вокруг этого Уханя. Потом из самой провинции по всему Китаю побежали. Ну а сейчас уже бегут из самого Китая, и уже страны целые, там полтора десятка стран ввели запрет на въезд людей из Китая. В Саудовской Аравии, кстати, если кто вдруг, не знаю, решит за каким-то чертом из Китая поехать в Саудовскую Аравию, не советую. Саудовская Аравия обещает просто разорвать ваш паспорт и выкинуть за пределы Саудовской Аравии, откуда приехали, все, вот только так. То есть угроза прям настолько серьезная. Так вот, ситуация в Китае на самом деле довольно мрачная. Вот в этот понедельник там, вообще-то говоря, был первый рабочий день после долгих и продленных на целую одну неделю выходных, связанных с празднованием китайского лунного Нового года. Нового года по лунному календарю. И вы знаете, люди, я вот слушал всякие подкасты там разных западных СМИ, и журналисты прямо из Пекина, из других городов сообщают, что люди на работу все равно не выходят, боятся. Никакая компартия не заставит тебя просто пойти под пули, да, под самоубийство. Тем более, что компартия это, в общем-то, уже и не та. Люди реально боятся просто выходить на работу. Ну, вообще говоря, многие компании говорят этим людям, слушайте, давайте попробуйте из дому работать и так далее. Но есть всякие предприятия, где не получается из дому работать, надо стоять прямо, там, не знаю, у станка и руками что-то делать. Да? Вот огромное количество предприятий из-за этого работают в четверть, в полсилы или вообще не работают и так далее. То есть экономический эффект, я думаю, от этого коронавируса, от его распространения будет просто ужасающим. Сейчас мы, я думаю, даже пока не способны оценить масштабов этого бедствия. Тем временем, одно из главных направлений, да, куда бегут китайцы, это, конечно, Российская Федерация. Дело в том, что в Российскую Федерацию сбежать-то несложно. Там долго, во-первых, не вводили никаких ограничений на въезд китайцев, потом там живет, и без всякого коронавируса жила огромная, и живет сейчас, огромная диаспора, которая помогает тем, кто бежит из Китая. Кроме того, там можно запросто решить любые вообще вопросы с властями за деньги. Коррупция колоссальная, и поэтому я лично почти не сомневаюсь, что в Российской Федерации уже есть зараженные, причем их немало. Понимаете, дело в том, что помимо того, что китайцы туда бегут, я понимаю, почему, они не только, кстати, в Россию бегут, вы же понимаете, да, от болезни человек бежит и в Сингапур, и в Южную Корею, в Гонконг, и в США, куда только глаза, куда пускают, туда и бегут, да, я понимаю людей, я бы тоже добежал, будь я на их месте. Ну вот смотрите, в России, да, если там есть какой-то родственник или кто-то там со своим бизнесом в России, я думаю, люди туда тоже прибегают из Китая. Почему? Дело в том, что, почему в России это особо опасно? Потому что вот как раз, собственно, из-за коррупции, из-за полного бездействия властей. Или точнее, действия властей абсолютно дебильные там. Что там происходит? Условия для распространения, собственно, этого коронавируса созданы идеально. Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно распорядился депортировать любых заболевших этой болезнью людей, иностранцев, да? Естественно, сразу после этого, если кто из иностранцев и думал обратиться в российскую больницу, то, конечно же, он туда ни за что не пойдет, потому что не хочет быть депортирован нафиг обратно в Китай, да? Поэтому никто туда не пойдет, все будут лечиться дома, а заодно разносить эту болезнь по всем окрестным магазинам или тем местам, куда они там ходят, да? В общем, кроме всего прочего, самое интересное, что обращаться в российские больницы, по сути дела, сейчас стало бесполезно. Я вот читаю новости, приходящие оттуда, и это, на самом деле, довольно мрачное впечатление производит. Смотрите, при Путине просто дело в том, что количество больниц в России официально сократилось примерно в 2 раза. При этом работы стали хуже раз в 10. В Москве, послушайте, в Москве в главной инфекционной больнице имени Боткина произошел очень интересный случай. Женщина из Петербурга, у которой, которая была туда упакована в бокс отдельный, инфекционный бокс с подозрением на вот этот COVID-19, оказалась не просто женщина, а инженером-электротехником. Она каким-то образом... Ею никто не занимался, по сути дела. Ей вообще не понравилось. Ее как в тюрьму посадили, да, и она каким-то образом, припомнив свои навыки электротехника, сумела разомкнуть электроцепь в замке электрическом, вышла на свободу, собрала свою одежду и свалила домой. 4 дня про нее вообще даже не вспоминали. Только спустя через 4 дня, когда она написала о произошедшем в соцсетях, ей позвонили из полиции, предложили прийти в полицию в маске и написать объяснительное. И сказали, что, может быть, ее заставят штраф заплатить. Ну, понимаете, Все, если она болеет, и она действительно заражена этим вирусом, то и в Москве уже она прозаражала кучу народу, и в Питере куда вернулась, да, ну, иначе никак. Еще аналогичный случай произошел в Самаре, тоже только так, еще женщина с ребенком сбежала из инфекционного отделения, потому что тоже их посадили, по сути, в комнату без окон, без дверей, и забыли о них. Ничего, просто сидите, и, в общем-то, я так понимаю, расчет был на то, что они как можно скорее там умрут. Нет, они не умерли, они убежали и тоже же вернулись домой, да, потому что они поняли, что сидеть дома гораздо безопаснее и вообще нормальнее, и шансы на выживание выше, чем сидеть вот в каком-то боксе, где к тебе, тобой вообще никто не занимается, ничем тебя не лечит, никто тебя не лечит, тебя кормят как в тюрьме, и вообще там скучно просто сидеть, и холодно, и страшно. Естественно, после таких историй любой человек, который заболеет или почувствует симптомы какие-то, да, он ни за что в жизни не пойдет в больницу и не скажет, что у него симптомы коронавируса. Более того, на самом деле там еще была интереснее ситуация, просто дикая, на мой взгляд. В Уфе, это столица Башкирии, там город Миллионник, на полчасик. Мужчина вернулся из командировки в Китай. Через некоторое время, он был в Пекине по каким-то своим рабочим делам, через некоторое время почувствовал недомогание. Пришел в больницу, описал симптомы, сказал, что у него там кашель, температура, чихает, все такое, и сказал врачам, что приемного покоя, что некоторое время назад был в Китае. Врачи и медсестры в этот момент сделали страшные лица и убежали просто прочь от него. Спрятались в разных кабинетах, сказали, уходи, вали отсюда. Мужик пошел искать главврача, подумал пожаловаться главврачу на происходящее в приемном покое. Главврач перехлопнула, там женщина, хлопнула дверью у него перед носом и через дверь велела ему максимально быстро бежать оттуда из больницы через черный ход, чтобы случайно никого не заразить. Ну, а что ему осталось? Он ушел домой, да. Какие у него еще варианты, собственно, были. Таким образом, если у него, опять же, был этот коронавирус, все-таки из Китая переехал мужчина, да, то он перезаражал там всю эту больницу, плюс еще, естественно, тех, кто с ним ехал в общественном транспорте. А даже если он ехал и в такси, например, да, то очень высокий шанс, что он заразил таксиста, а таксист уже пошел заражать всех своих клиентов. А я думаю, у таксиста таких много. В общем, там делается максимально много для максимально успешного распространения этой болезни, а не для борьбы с ней. Поэтому я думаю, что там будет очень мрачная история совсем скоро. Понимаете, в таких условиях начало эпидемии коронавируса в России, это только вопрос времени на самом деле. Потому что, во-первых, ну вот я описал, как там идет борьба в кавычках с этой болезнью, да. А во-вторых, китайцев много, граница с Китаем прозрачная. Движение людей туда-сюда не прекращается, поэтому я думаю, когда начнется эпидемия, там заболеют, если не десятки, если не сотни, то десятки тысяч людей, то уж точно, может и миллионы, да. При этом власть, естественно, палец о палец не ударит, так как она занята совсем другими делами. Да, кстати, и врачи, я думаю, будут не особо рады рисковать своими жизнями ради вообще непонятно каких интересов, ради зарплаты в 3 копейки, которые они получают в этих неотапливаемых больницах. В общем, ситуация абсолютно мрачная там сейчас в России с этими делами. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Зато духовность, как говорится, зато молебны. Молебны там в церквях, в российских, сейчас еженедельно проводят молебны о защите от коронавируса. Ну, может, молебны помогут, хотя я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Дальше поехали. Почему же власть, чем же занята российская власть? Это какой-то просто трэш, на самом деле. Там начались массовые, в общем-то, репрессии. Почему я говорю массовые репрессии? Потому что наказывают сейчас за абсолютно ни за что, уже не политиков и каких-нибудь активистов или какого-то там еще такого, да, а обычных совершенно людей, которые просто подвернулись под руку, которым просто не повезло оказаться в каком-то там нехорошем месте в нехорошее время. Первая ситуация в Калининграде произошла. Антонина Зимина и Константин Антонц были арестованы вот совсем недавно, да, их обвиняют в государственной измене. Выяснилось, что это как там странная история на самом деле, но она дико странная. В 2015 году они сыграли свадьбу, опубликовали фотографии собственной свадьбы там в Фейсбуке, в каких-то ВКонтакте, в каких-то соцсетях. На фотках оказался друг невесты, работавший в это время ФСБ. Это друг невесты, как выяснилось, напился и стал перед другими гостями размахивать корочкой того, что он ФСБшник. И что он контрразведчик и пристал к каким-то латышам. Сказал, что он приедет в Ригу на танки, и всех их там пересажают и отправят в Сибирь и так далее. Спустя годы эти латыши рассказали каким-то латвийским СМИ о том, что произошло. Нашли в интернете фотки с этой свадьбы, показали этого придурка. И сразу это все рассказали латвийские СМИ, и выяснилось, что этот суперсекретный контрразведчик, уже никакой не суперсекретный, вся Латвия про него знает. В результате этот контрразведчик настучал на своих друзей, чью свадьбу он отмечал, на чьей свадьбе напился, настучал на них, и этих друзей посадили, и сейчас обоим им грозит по 20 лет тюрьмы. Вот такая прекрасная история о том, как люди просто опубликовали фотки собственной свадьбы, и теперь могут сесть вдвоем, как семейной парой, аж на 40 лет на двоих за свои же свадебные фотки. Это первая история, еще парочку подобных я вам расскажу уже после перерыва.
Иван Яковина. Світ погляд.
Продолжаем разговор. Итак, двое молодоженов в Калининграде оказались под угрозой сесть на 20 лет в тюрьмы за то, что опубликовали свои собственные фотографии в соцсетях, свадебные фотографии, на которых оказался их друг, уже бывший, видимо, друг-предатель, который, собственно, на них настучал. В Пензе на 87 лет совокупно посадили семерых молодых людей, подростков фактически, которые играли в страйкбол и иногда говорили о политике. Их обвинили в подготовке свержения Владимира Путина, поскольку это, естественно, бред, никаких доказательств не было. Доказательства пришлось выбивать под пытками. И чуваков этих реально пытали, просто жгли, били током, резали на куски и так далее, просто душили их. В общем, абсолютно чудовищные были издевательства над людьми. Выбили показания, сказали, что эти пензенские какие-то просто оборванцы фактически собирались уничтожить Владимира Путина. Я в это даже не поверю. Знаете, если бы вы были в городе Пенза, вы бы убедились, что там вообще ничего придумать невозможно. Не то, что там свержение конституционного строя. В общем, это бред сивой кобылы, но их посадили вместе почти на 100 лет тюрьмы. Песков, пресс-секретарь личный Путина, похвалил следователя, сказал, суд прошел замечательно, все было честно, все было хорошо, ничего не стал осуждать, сказал, что Путин вообще в курсе произошедшего. То есть получается, что Путин, по сути дела, дал указание вот это все сделать, провести это все. Ну, как говорится, кто бы сомневался. Да, зачем это делается? У меня своя теория. Мне кажется, они сейчас просто хотят запугать народ. Потому что молодежь сейчас в основном стала главным двигателем протестов против Владимира Путина, и они хотят, собственно, Путин хочет максимально сильно запугать эту молодежь, чтобы она вообще боялась пикнуть. Не знаю, сработает ли это, но вполне возможно, что да. Если уж не саму молодежь запугают, то ее родители. То есть родители, как всегда, будут отговаривать своих детей, вмешиваться в любую политику, будут говорить, зачем ты занимаешься там какими-то в кружки какие-то политические ходишь, иди лучше пиво выпей, да, или сходи на дискотеку, морду кому-нибудь набей, зачем тебе это все надо. Ну и самая странная история, никогда бы в жизни не подумал, что буду о таком рассказывать, но тем не менее. Алена Водонаева, известная некоторым телеведущая, я тут поинтересовался, кем она сейчас является, считается, она говорит, что она журналист, телеведущая, модель и так далее, которая раньше когда-то участвовала в передаче «Дом-2». На нее, оказывается, очень сильно обиделся Владимир Путин, собственно, персоной. Как там развивалась ситуация? Сначала Водонаева написала у себя в Инстаграме, что предложение путинское увеличить материнский капитал для самых бедных людей направлено только на то, чтобы повышать количество быдла и люмпина в Российской Федерации, потому что только быдло и люмпин будет рожать ради того, чтобы получить деньги на бутылку водки. Ну, в общем-то, разумное замечание, потому что деньги планировалось по путинскому плану выдавать только самым нищим людям. Путин сказал, что с такими мыслями могут выступать только моральные уроды. Ну до этого на Водонаеву эту несчастную наехала целая банда российских чиновников, церковников, депутатов и во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Все обвинили ее в том, что она абсолютно аморальная, что как она вообще смеет людей быдлом называть, хотя они сами, конечно, людей, кроме как быдлом, иначе не называют. Хорошо, проехали эту ситуацию, ушла как говорится, история, да, но Водонаева обычные люди, обычные, так сказать, российские звезды, скажем так, да, и какие-нибудь там телеперсоналитис, они, когда Путин начинает на их ругать, они что делают? Они падают в ноги, каются публично, посыпают голову пеплом и говорят, что извини, царь, батюшка, виноваты, каемся, там неправы были, неправильно нас поняли, совсем другое имели в виду. Вот она ничего подобного делать не стала. Она сказала, она вышла в телеэфир, сказала, что все, все ее правильно поняли, так именно это я имею в виду, и пошли все к черту те, кто на нее наезжает. Собственно, Путин, Путина она сказала, ответила, знаете что, говорит, что Путин раньше ей казался там каким-то человеком интересным, мужчиной и так далее, а теперь она думает, что он никакой не мужественный, не спортивный, не сильный мужик, как его рисует пропаганда, а абсолютно никакой старикашка, обколотый ботоксом, что ведет он себя по-хамски, что ставить его в пример собственному ребенку она никогда не станет. В общем, она крикнула, что король голый. После этого полиция начала проверку слов Водонаевой о том, нашли еще какой-то ее пост, в котором она написала, что призывала россиянок не рожать рабов для этого государства. Это цитата, да? Полиция сказала, что проведет проверку по факту этого высказывания и собирается возбудить дело по 282 статье Уголовного кодекса России. Все россияне знают, что такое 282, это статья о возбуждении розни, об экстремизме, то есть, в общем говоря, за статья за мысли преступления. Вот раньше была когда-то статья за антисоветскую пропаганду, то вот сейчас статья есть 282 за мысли преступления, то есть за высказывание своего мнения, которое не соответствует мнению государства. То есть Водонаеву хотят посадить по тем же статьям, по которым там обычно сажают российских оппозиционеров. Опять же, она вышла и сказала, что ничего, не стирать свои посты в Инстаграме не будет, пошли все к черту, и она имеет в виду то, что она имеет в виду. Все, кто умеет читать, могут ознакомиться со своим мнением в ее Инстаграме. Кстати, у нее подскочило очень число подписчиков. Оказывается, Водонаеву очень часто по разным самым политическим вопросам очень жестко отзывается о нынешней российской власти. Ну, что, в общем, молодец. Как бы я ее за это одобряю. Поэтому каким-то, то есть благодаря действиям самой Российской Федерации, Владимира Путина, то есть Владимир Путин, единственный человек, с которым он вступил в заочную полемику по вопросу об этом чертовом материнском капитале, является ведущая Дома-2 Алена Водонаева. С чем я его, кстати, не ведущая, а участница бывшая, к тому же, Дома-2 Алена Водонаева. С чем я его и поздравляю? Я нашел себе, так говорится, собеседника по уму. Но самое-то интересное, по всем как бы опросам, да, народ верит не Путину в этом противостоянии, а Водонаевой. То есть он думал, что ну, это как своим авторитетом задавит, но на самом-то деле все видят, что Водонаева права, что она это модель, участница Дома-2, говорит правильные вещи, а Путин врет. И все это видят прекрасно. И его это еще сильнее бесит, собственно, поэтому, как я понимаю, и начала полиция проверку вот этих высказываний этой замечательной Алены. Шикарная история, на мой взгляд, которая как бы показывает очень хорошо, куда катится ситуация в Российской Федерации. При этом, знаете, Водонаева права еще в каком смысле? Она сказала, что, ну, в общем, что она имела в виду? Что к Путину у людей не осталось ни любви, ни уважения. Вот когда она проехалась по его внешнему виду, сказала, что по его моральным качествам, да, на самом деле она права в каком смысле? Вот Левада, центр Левада, который такой полунезависимый социологический центр российский, сегодня объявил, что только 35% россиян доверяют и вообще уважают Владимиру Путину. Это практически в два раза меньше, чем два года назад, то есть когда шли выборы президента. То есть сейчас в распоряжении Путина, вообще Кремля, остался только страх. Только так он может держать страну в каком-то подчинении, то есть вообще удерживать контроль над Россией, да. Репрессии, собственно, и призваны вот эти все репрессии против этих несчастных пензенских подростков и против этих двух молодоженов в Калининграде, которые уже не молодожены, которые, видимо, после следующие 20 лет в тюрьме проведут, в разных тюрьмах, естественно. И даже вот этого Данаева, это все свидетельство того, что хотят зажать просто в кулаке сейчас ФСБ, в первую очередь, конечно, и Путин хотят зажать общество в кулаке и вот эти репрессии усиливать, да, чтобы просто все боялись, потому что уж не любят, если не уважают, то хотя бы пускай боятся. Этот метод, в общем, можно сказать, некоторое время будет эффективным, но вообще говорят ненадолго, потому что, понимаете, репрессии могут быть действенными только в том случае, если они по-настоящему массовые. А массовые репрессии требуют, чтобы царь кидал, так сказать, с крыльца своему в толпу трупы все более и более высокопоставленных бояр, да, а бояре, естественно, не хотят быть, становятся трупами, которых кидают в толпу. И в какой-то момент, когда уровень их ненависти к источнику вот этого насилия станет выше, чем уровень страха, тогда они сами могут туда его, значит, в толпу кинуть. И учитывая, что Путина особо никто не любит и никто ему особо не доверяет сейчас, то народ с удовольствием растерзает и его труп тоже. Ну, я выражаюсь, естественно, в политическом смысле, хотя, черт знает, в России всякое бывает и бывало уже. Российский политолог Валерий Соловей, кстати, говорит, что сейчас уже весной, вероятно, начнется какая-то большая заваруха в России, хотя он уже много раз предрекал серьезную заваруху, но сейчас говорит, что вот уже прям точно-точно. Не знаю, я думаю, что... Соловей, когда говорит об этом, во-первых, говорит то, что Путин, вероятно, очень сильно болеет, а во-вторых, говорит то, что Путин планирует начать какую-то войну. Что за война может иметься в виду? У меня в голову приходят только два варианта. Вариант номер один – это попытка захвата вооруженного Беларуси. Второй вариант – это попытка начать вторжение в страны Балтии или в одну из стран Балтии. Для чего? И вообще почему? Потому что сейчас Путин может быть абсолютно уверен, что Трамп ему на это никак не ответит, потому что Америка не ответит на попытку вторжения в какую-либо из стран Балтии. Почему? Потому что Трамп надеется на поддержку со стороны Путина на выборах президента США 2020 года, то есть текущего года. И вообще, собственно, Трамп и с Путиным, они, в общем, действуют в этом смысле в тандеме. Да? Вообще, вмешательство Путина в американские выборы может сейчас реально спасти Дональда Трампа от очень неприятных последствий, ну, например, от тюрьмы, да. Во-первых, для чего, давайте скажем, для чего быстренько нужно вмешательство Путину в вторжение Путина в страны НАТО, да, для того, чтобы просто уничтожить смысл существования НАТО, а смысл существования этого альянса в том, что все страны, входящие в него, заступаются за ту страну, которая подверглась нападению со стороны Российской Федерации, ну или в прошлом СССР. Если же никто заступаться не будет, а в нынешних условиях, я думаю, этого не произойдет, потому что, еще раз, Трамп с Путиным действует сообща, вместе, то сам смысл существования НАТО будет разрушен. При этом, знаете, сам Трамп много раз говорил, что НАТО устарело, и оно ему не нравится, и пошло ну к черту. То есть у Путина же есть старая мечта отомстить за распад СССР. Каким способом отомстить? Уничтожить Европейский Союз, уничтожить Североатлантический Союз, то есть НАТО. И, конечно, в результате, в конечном итоге, он хотел бы уничтожить и Соединенные Штаты. На этом, собственно, вся российская внешняя политика работает только на достижение вот этих целей. Больше там они ничего не собираются делать. Трампу зачем вмешательство? Сейчас у него нет гарантии, российское вмешательство, естественно, выборы. У него сейчас нет гарантии победы собственной на выборах в ноябре текущего года. У Берни Сандерса, который сейчас выходит потихонечку на первое место в демократических праймерис, преимущество в 7% в очном противостоянии с, или даже 8% в очном противостоянии с Дональдом Трампом. То есть он скорее победит Трампа, чем проиграет ему. Поэтому рецепт победы Трампа очень простой. Россияне должны устроить на выборах в ноябре хаос. Знаете, когда-то в 2000 году был такой хаос во Флориде. Сейчас была еще хуже ситуация в связи с поломкой мобильного приложения, которое призвано было подсчитывать итоги выборов в Айове. В Айове до сих пор неизвестно, да, они прошли уже там неделю назад, эти выборы, кокусы точнее, до сих пор неизвестны результаты. В общем, что нужно? Кстати, в Айове там на самом деле победил по количеству голосов избирателей Берни Сандерс, а отдали победу все равно Питу Буттиджичу. Непонятно каким образом, но отдали. И вообще такой хаос, вот как если возникнет хаос на выборах там в каком-то штате или даже в нескольких штатах, да, с помощью российского вмешательства такой хаос устроить можно, то в этом случае большинство победителя в том или ином штате будет определять не избиратели будут, а Верховный суд США, как это было во Флориде в 2000 году. В Верховном суде Флориды большинство у сторонников Трампа. Поэтому в каждом случае, где начнется хаос, побеждает почти автоматически Дональд Трамп. Собственно, таким образом он и может переизбраться президентом, даже если у него будет меньше голосов в том или ином штате. Да? А в Америке, вы знаете, есть так называемая электоральная коллегия выборщиков, да, вот она, собственно, решает, кто становится президентом. То есть для Трампа там идеальные условия будут созданы, если Россия вмешается в выборы. А, некоторые могут сказать, да блин, Трамп не посмеет пойти на такое. Я отвечу, что еще как посмеет. Знаете, что он позвонил Зеленскому, потребовал компромат на Джо Байдена? До следующий же день после того, как завершились слушания о российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Помните такого Роберта Мюллера, который вел вот это следствие? Он еще говорить в Конгрессе не закончил, свой доклад читать не закончил, как Трамп побежал звонить в Киев. То есть научился он, в общем-то, и урок из всей этой истории вынес только один. Можно просить иностранцев вмешиваться в американские выборы, и ничего ему за это не будет. Так, дальше, что у нас было с этой ситуацией, я буду рассказывать после перерыва, а сейчас у нас новости нам.
Іван Яковина. Світ погляд.
Продолжаем разговор. Bloomberg вот пишет со ссылкой на свои источники в Кремле, что Путин на прошлой неделе отчаянно пытался убедить Лукашенко в необходимости создания единого государства. Лукашенко сказал нет. И, знаете, учитывая вот это, то, что Соловей говорит, что а вдруг может начаться война, точнее, он говорит, что, скорее всего, начнется война, говорит, что вопрос решается вот прямо сейчас. То есть, в общем-то, получается, на этой неделе может решиться вопрос о том, будут ли россияне пытаться оккупировать и захватить Белоруссию. Ну, свергнут Лукашенко и уже потом, значит, каким-то образом устроить там свой пророссийский, полностью пророссийский режим. В общем, конечно, я бы этого не исключал, потому что, знаете, Крым один раз сработал для повышения рейтинга Владимира Путина. Сейчас ему для улучшения собственного имиджа, я же говорил, что у него рейтинг упал там ниже плинтуса, ему опять нужно что-то захватить. Вполне вероятно, что это на этот раз будет Беларусь, потому что Путин давным-давно ненавидит Лукашенко. Лукашенко упирается, не хочет создавать единое государство. В общем, я бы не удивился, если бы Путин сейчас его с помощью оружия взял и захватил. В принципе, от Путина такого ожидать можно, для него использовать оружие для захвата чужих территорий. Это абсолютно обычное дело, он это делал многократно и никогда не стеснялся. Так, дальше поехали. Вот многие говорят, да нет, Трамп никогда в жизни не будет подтасовывать итоги выборов, это вообще ему не нужно, потому что это уж слишком нарушает американские законы. Нет, на самом деле абсолютно Трампу бояться абсолютно нечего сейчас, после того, как он был оправдан Сенатом по двум статьям импичмента, у него абсолютно полностью развязаны руки для любых противозаконных действий. Вот, ну, я уже сказал, да, насчет Зеленского, как он побежал звонить Зеленскому, когда еще Мюллер не закончил даже говорить, ну, фигурально выражаясь, да, на самом деле, конечно, Мюллер закончил говорить, и уже на следующий день Трамп названивал Зеленскому, говорил, давайте мне компромат на Байдена. Сейчас, кстати, компромат на Байдена уже никому не нужен, потому что Байден сам слился, да, он очень плохо выступает на праймерис, но тогда все считали, что Байден будет наиболее вероятным противником Трампа на президентских выборах. Сейчас, что дальше произошло, да? По Зеленскому, по звонку этому Зеленскому, да, демократы начали импичмент против Трампа, обвинили его в том, что он пытался шантажом выбить из иностранного государства компромат на своего политического оппонента американца. Объявили импичмент, да, по статьям о превышении полномочий и за то, что он помешал Конгрессу исполнять свою главную, наверное, конгрессовскую функцию, а именно осуществлять надзор за работой исполнительной власти. Но Сенат по обоим пунктам оправдал Трампа, соответственно, теперь нет никакого надзора со стороны Конгресса за деятельностью исполнительной власти, и полномочия тоже можно нарушать столько, сколько влезет. Ну и, конечно, Трамп моментально стал делать именно это, то есть нарушать полномочия и пользоваться тем, что никто ему не может помешать сделать, что он захочет. Прямо сейчас, прямо в эти дни, в эти часы, я бы даже сказал, в США разворачивается ситуация, которую раньше, о которой невозможно было даже помыслить. Старого друга Дональда Трампа, которого зовут Роджер Стоун, обвиняют, он попал в поле зрения прокурора, ФБР, у него проводились обыски, все такое, провели следствие. И его обвинили в давлении на свидетелей, в лжи под присягой и в препятствии работе следствия. Все это он делал, по версии следствия, собственно, для того, чтобы помешать как раз расследованию Мюллера о вмешательстве Трампа в вмешательстве россиян и о сотрудничестве Трампа с россиянам на выборах 2016 года. То есть этот Стоун, будучи другом и соратником Трампа, активнейшим образом мешал следствию, врал под присягой и так далее, и так далее. Четверо прокуроров, работавших над этим делом, потребовали дать этому Стоуну от 7 до 9 лет тюрьмы. То есть там есть таблица, по которой высчитываются сроки. В общем, они посчитали и говорят, от 7 до 9. Трамп тут же написал в Твиттере в своем, что это слишком много. Сказал, что это несправедливо, требования вообще надо поменьше ему дать. Что, ну, как бы вообще не принято в Америке, чтобы президент вмешивался в работу следствия, и уж тем более в работу прокуратуры. Но генеральный прокурор США Уильям Барр тут же официально потребовал от своих подчиненных, от прокуроров, да, смягчить требования по наказанию этому самому Стоуну. Это вообще абсолютно очевидное вмешательство произошло в работу прокуратуры со стороны, во-первых, президента, в работу генеральной прокуратуры, а во-вторых, сам генеральный прокурор абсолютно наглым образом вмешался в работу своих следователей, своих подчиненных. Да? Это, наверное, проканало бы для какого-нибудь Зимбабве, ну или там для постсоветских государств, но для США это вообще как бы на голову не налазит. Такого никогда там, просто никогда не было, да, абсолютно неслыханно. Даже там во времена еще, знаете, когда главные ударные силы армии были там какие-нибудь кони, да, какая-нибудь конница, даже тогда не было ничего подобного. Еще когда вот с индейцами они воевали, тогда не было ничего такого. А сейчас, пожалуйста, как видимо, так сказать, передовой опыт восточноевропейских генеральных прокуроров хорошо зашел на американскую почву, и сейчас американский генпрокурор ведет себя как какой-нибудь российский или там украинский. Да? Это вообще, конечно, заоблачные какие-то дела. В этих условиях, вообще-то говоря, нормальных, вот если бы это все было как в обычное время, да то президенту за такие фокусы, я думаю, объявили бы импичмент. Но Трампу только-только от импичмента освободили. Ну, вообще говоря, то, что он делает, это прям удар в самое сердце системы независимой прокуратуры. Такого вообще никогда не... Ну, это немыслимое что-то, да? На уровне африканском, вот я серьезно говорю. А Трамп, когда Трампу задают вопрос, ты вообще что делаешь, да? Он говорит, а что такого? Его сторонники, имею право, говорит, это не запрещено, хочу и делаю, что мне сделать? Захотел и сделал. Сторонники Трампа в Сенате и в Конгрессе говорят, что они либо молчат, либо говорят, ну, знаете, ну, это ерунда, ну, что вы так на это прям внимание обращаете, ну, это же ничего ужасного не произошло. По сути дела, они пытаются сказать, что, ну, да, ничего такого, как бы, подумаешь. Но самое-то главное в этом что? То, что они понимают, и вообще все понимают, что если они попытаются Трампа осудить за совершенно наглое вмешательство в работу независимых органов следствия, да, которые в Америке, они реально независимые, они не только на бумаге независимы. Так вот, если кто-то попытается из конгрессменов или из сенаторов судить его, президента, за это, то, собственно, президент от него мокрого места не оставит, просто сожрет его в политическом смысле, уничтожит. Да, никто не хочет быть сожранным и уничтоженным, поэтому, в общем, молчат, знаете, вот трусливо, даже не молчат, а помалкивают, я бы сказал. Президент США Дональд Трамп сейчас абсолютно уже пустился во все тяжкие. Никто и ничто не может его остановить после оправдания в Сенате. Он делает вещи сейчас, которые просто невозможны были совсем недавно, да, то есть еще 4 года назад об этом даже помыслить никто не мог. Ну, и как я это вижу, то, что в США сейчас начинается период абсолютного, тотального беззакония со стороны президента, да. И когда говорят, что он не посмеет фальсифицировать выборы и не посмеет привлечь россиян, например, к тому, чтобы фальсифицировать выборы в ноябре текущего года, да, то есть на выборах президента, я говорю, слушайте, ну просто посмотрите, что он делает прямо сейчас, у всех на глазах. Он даже не прячет это, да, он делает это открытым совершенно способом. Неужели вы думаете, что у него хоть что-то дрогнет внутри, когда он попросит россиян там взломать какую-нибудь систему демократической партии по подсчету голосов? Да никогда в жизни, ему он с огромным удовольствием сделает. Поэтому, знаете, надежда остается только на то, что он проиграет выборы, вот прям по-честному проиграет выборы и исчезнет. Но на самом деле надежда тоже невелика, потому что у демократов сейчас все очень плохо и очень сложно. Первые праймери состоялись вот на этих выборах, да, 2020 года. Прошли они в штате Нью-Гэмпшир, это северный штат, северо-восточный штат США, где живет довольно мало людей. Он почти весь белый штат, очень богатый, либеральный и так далее. Победил там Берни Сандерс, сенатор от соседнего с ним штата Вермонт. Он объявил, эта победа является началом конца Дональда Трампа. Мы победили в Нью-Гэмпшире, победим в Неваде, победим в Южной Каролине и далее везде. Невада 22 февраля, кстати, будет, Южная Каролина 29 февраля. Ну, знаете, я вам так скажу. Может и победят, но у меня большие сомнения на этот счет. Потому что сейчас там складывается очень сложная ситуация среди демократов. У них нет и не обещается появление хотя бы одного лидера. У Сандерса сейчас 26%, у его главного сторонника Пита Буттиджича на 1.5% меньше по итогам голосования в Нью-Гэмпшире. Дальше идет сенатор от Миннесоты Эми Клобучар. Дальше Элизабет Уоррен от штата, сенатор тоже от штата Массачусетс, и бывший вице-президент Джо Байден. Джо Байден, все, погиб. Его кампания, можно сказать, закрыта. То есть победить он, на мой взгляд, уже не сможет. Но он еще будет барахтаться, это совершенно точно. И вот сейчас поэтому самое интересное начинается. Что я вам тут хочу сказать. Элизабет Уоррен, которая заняла... Вообще, вот после этих выборов да, многие кандидаты должны были отсеяться, выпасть из гонки, да, но этого не произошло. Почему? Потому что гонка, на самом деле, очень странная, очень необычная в этом году. Что происходит? Элизабет Уоррен, например, начала очень активные переговоры, которая заняла четвертое место, начала очень активные переговоры об объединении усилий с третьим местом, с сенатором от Миннесоты Эми Клобучар. Эми это заняла третье место с процентом почти таким же, как и у первых двух мест. Поэтому она сейчас как бы на взлете, да, может создаться коалиция между вот этими двумя женщинами, между двумя сенаторами, и эта коалиция будет достаточно сложной, потому что вместе они набирают даже больше, чем Берни Сандерс, победивший, да. Вопрос, конечно, возникает, кто из них будет занимать пост президента, а кто вице-президента. Я думаю, они это попытаются как-то решить, и их к этому подталкивает сама демократическая партия США, поскольку, например, газета New York Times объявила недавно, что поддерживает на этих выборах впервые в своей истории двух человек, а именно, собственно, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар. То есть этих двух женщин, и вы знаете, будет, конечно, очень интересная попытка взять власть, вот если будут как раз две женщины, да, такого еще никогда не было, да, одной-то женщины не было еще никогда, никто, а власть ни вице-президента, ни президента не было, а тут, смотрите, сразу две идут. В общем, это может быть интересно. Второй важной, мощной силой становится на, скажем так, умеренном, на центристском фланге демократической партии становится Пит Буттиджич, вот этот мэр города Саут-Бенд из штата Индиана. Он занял второе место в Айове, видимо, и второе место вот сейчас в Нью-Гэмпшире. И он уже как бы считается одним из лидеров вот этого центристского крыла. И он, конечно, пойдет сейчас и в Неваде попытается победить или какое-то второе, третье место занять, и в Южной Каролине. Но там у него будет сложнее. Почему? Потому что из-за того, что он гей, его поддерживают белые либералы, а чернокожие и латиносы, они не очень его любят просто за его ориентацию. Ему, конечно, там будет в Южных Штатах победить гораздо сложнее. То есть он может собрать 10-15%, но победить или собрать хотя бы 20% ему будет невероятно тяжело. Третий такой, знаете, возможный центр притяжения, это тот Байден покалеченный, который еле-еле там ковыляет, да, но все равно у него как раз очень высокая поддержка среди латиносов и чернокожих, и поэтому он, вероятно, сможет там показать какой-то более-менее хороший результат. В результате, что мы, смотрите, Пит Буттиджич может получить 10-15%, Байден может получить 10-15%, и вот эти две женщины, Клобучар и Уоррен, могут получить 10-15%, если они объединятся, да, то есть три центра. И это не в демократической партии, а это три центра только в, скажем так, в умеренном крыле. А есть же еще Сандерс, да, который намеревается получить на двух последующих выборах 25-30%. То есть получается четыре центра притяжения, каждый из которых тянет одеяло на себя. В общем, это идеальная... Но и это еще не все. Идеальная, конечно, ситуация для Трампа, но и это еще не все, потому что... Уже 3 марта состоится супервторник, когда будет разыгрываться 40% вообще всех делегатов на июльский съезд Демократической партии в городе Милуоки. Так вот, в этот день, 3 марта, в борьбу вступит еще бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг. И Майк Блумберг с его 60 или там, 80 миллиардами долларов, это невероятное силище, да? Он, конечно, хочет занять вот это самое место лидера демократической партии от умеренного крыла. То есть для этого ему нужно разобраться с тремя потенциальными соперниками, а именно с Байденом, с Буттиджичем и с кем-то вот из этих женщин, которые сейчас собираются объединиться. Когда он разберется с ними, то ему нужно будет еще побороть Берни Сандерса, который идет как бы отдельной дорогой, а Сандерс, а почему отдельный? Потому что он представляет как бы левое радикальное крыло демократической партии. Сейчас у него дела, кстати, идут очень неплохо, и у Сандерса задача вот в ближайшее время консолидировать, то есть расширить свою базу, да, не только вот левых самых таких отчаянных радикалов призвать под свои знамена, но и обычных демократов, которые хотели бы изменения политической системы, то есть хотели бы в первую очередь убрать Дональда Трампа из Белого дома. То есть сейчас в демократической партии после вот этих выборов в Нью-Гэмпшире ситуация стала не легче, как она обычно становится и должна была бы стать, а стало в 1000 раз сложнее. Сейчас там намечается какой-то невероятно сложный замес. Просто шахматная партия слэш игра в американский футбол. Да? Они друг друга будут сейчас дубасить. Но для Сандерса я бы тут в этой все-таки ситуации ставил на Сандерсе. Знаете почему? Потому что Буттиджичу, Байдену и Клобучар с Уоррен сейчас придется грызть не Сандерса, а грызть в первую очередь друг друга, поскольку они будут сражаться примерно за один и тот же электорат. И я думаю, в этой ситуации у Сандерса появляются очень неплохие шансы на то, чтобы стать единым кандидатом от демократической партии и в конце концов в ноябре текущего года победить Дональда Трампа. Получится, не получится, я, честно сказать, пока не знаю, никто этого не знает, но я буду очень внимательно следить за этой ситуацией, потому что сюжетом закручивается очень легко и очень интересно. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.